Джозеф Эллиэн. Путеводитель в небеса. Биографическое вступление. Джозеф Эллиэн родился в пуританской семье в Дивизисе в Уилтшире и был крещен 8 апреля 1634 года. Обстановка в Англии в то время была очень неспокойной. События, сколыхнувшие ее, вскоре привели к гражданской войне. Джозефу не было и 10 лет, когда над рыночной площадью, где находился их дом, прокатилось эхо от выстрелов пушек и мушкетов, и в битве сошлись роялисты и пуритане на окружной дороге, июль 1643 года. Через 2 года над старым замком, напротив которого находился дом детства Джозефа, был поднят голубой флаг парламента. Активное участие в событиях, происходящих в это время, принимал Кромвель. Не миновали испытания и семью Эллиэнов. Они переживали экономические трудности из-за войны, несмотря на то, что отец Джозефа был хорошим портным. В 1645 году умирает Эдвард, старший брат Джозефа, бывший к тому времени уже служителем церкви. В тот же самый год Джозеф бросился в стремительный поток христианства. Он умолял своего отца позволить ему получить образование, чтобы заменить своего брата в служении. Так, в апреле 1649 года он находится в Оксфорде у ног таких богословов, как Джон Оуэн и Томас Гудвин. В ноябре 1651 года Эллиэн переезжает из Линкольна в колледж, находящийся в Корпус Кристи, который позже под руководством доктора Эдварда Стаунтона стал самой радикальной пуританской семинарией. Здесь, 6 июля 1653 года, Джозеф получает звание бакалавра. Несомненно, учеба оказала огромное влияние на юношу. Так, Генри Джесси написал в 1660 году: «Я думаю, едва ли можно во всем мире найти место, подобное Корпус Кристи, где с таким энтузиазмом проповедовалась бы сила благочестия и чистоты поклонения Богу. Там было, как когда-то в Эдеме, который сейчас, правда, стал бесплодной пустыней». Конец цитаты. В Оксфорде Джозеф вел благочестивую жизнь и прилежно учился. Благодаря его доброму нраву у него было много друзей. Но если визиты друзей были в ущерб его занятиям, то он не уделял им время, говоря: «Пусть лучше некоторые посчитают, что я груб, чем я потеряю время. Ведь только немногие посчитают меня грубым, но очень многие ощутят, что я потерял время». Будучи капелланом, он трудился, евангелизируя села вокруг Оксфорда и проповедуя заключенным в тюрьме каждые 2 недели. Это было для него подготовкой к будущему служению. Джозефу не было еще и 21, а он уже обладал сильным желанием и стремлением спасать души. И ради этой цели он изливал свое сердце в горячих молитвах и проповедях. Не было ничего удивительного, что известный пуританский богослов, служитель церкви Святой Марии Магдалины в Таунтоне Джордж Ньютон призвал Эллиэна в 1655 году стать его ассистентом. Таунтон, город с населением около 20 тысяч, в котором производилась шерсть, был оплотом пуритан на западе страны. Город был воодушевлен своей героической победой, выдержав 10 лет назад отчаянный натиск роялистов. Тогда половина улиц были охвачены огнем от разорвавшихся снарядов, и многие умирали от голода. Здесь, на острове Сомерсет, среди гор, лугов и садов, Эллиэн трудился недолго, но его служение стало незабываемым. Начав служение в Таунтоне 4 октября 1655 года, Эллиэн женится на своей кузине Феодосии Эллиэн, глубоко духовной женщине, которая понимала, насколько важно служение ее мужа. С ее стороны можно было услышать только один «упрек» в кавычках мужу, что он проводит с ней мало времени, на что он отвечал: «Моя дорогая, я знаю, твоя душа спасена, но как много гибнущих душ, о которых я должен позаботиться. О, я еще много могу сделать для них». Всей своей жизнью Эллиэн проиллюстрировал свое высказывание: «Я хочу найти христианина, который бы ценил свое время больше, чем золото». В начале недели он говорил: «Еще одна неделя дарована нам, давайте используем ее для Господа». Каждое утро он говорил: Будем стремиться прожить этот день хорошо». Его жена писала: «Всегда, когда он был здоров, он вставал, когда не было еще и четырех, а в субботу и того раньше, если вообще ложился. Он очень расстраивался, если слышал, что какой-нибудь кузнец или сапожник или лавочник начинал свою работу раньше, чем он предстал пред Богом. Он говорил потом: «Мне было так стыдно, когда я услышал этот шум. Неужели их господин заслуживает больше уважения, чем мой?» С четырех до восьми он молился, размышлял, пел псалмы, которые так ободряли его. Он упражнялся в духовной жизни как сам, так и со своей семьей. Вместе эта преданная пара трудилась над приобретением душ. Феодосия Эллоин в своем доме проводила занятия с детьми, в то время как ее муж каждую неделю проводил 5 вечеров, занимаясь с новообращенными, которые откликнулись на его горячий призыв, звучащий каждое воскресенье с прекрасной кафедры церкви Святой Марии Магдалины. Он имел каталог с именами и адресами жителей каждой улицы и следил, чтобы все были посещены и наставлены. Результатом этого было огромное количество обращенных душ. Его призывы и увещания, сказал Джордж Ньютон, были наполнены такой силой, решительностью, любовью, нежностью, жизнью и святым рвением, что достигали сердец слушающих. Он растапливал и размягчал порой даже самые черствые сердца. Совершенно очевидно, что даже когда действенная проповедь и успешная евангелизация были явлением довольно-таки распространенным, служение Эллоина выделялось своей необычайной силой и имело высокую оценку в глазах братьев. Немногие века могут похвалиться таким знаменитыми проповедниками, как Джозеф Эллоин, заявил Оливер Хейвуд, пуританский апостол северной части страны. Бакстер говорил о его великом пасторском мастерстве объяснять Писание и показывать их применение мягко, убедительно и сильно. День благодати близился к закату, когда Эллоин приступил к своему служению. Через 3 года умер Кромвель. Еще через 2 года в Таунтоне весело зазвенели колокола в честь возвращения Карла II и восстановления монархии, 1660 год. Но недолго длилась радость в сердцах пуритан. В 1662 году был принят строгий свод законов, известный как Кларедонский кодекс. Завершилась эра, как выразился Филипп Генри, когда нация имела миловидное лицо. Примерно 2000 лучших служителей Англии были изгнаны из своих церквей. Как можно было предположить, среди приблизительно 85 служителей, пострадавших в Сомерсете от этого кодекса, были Джордж Ньютон и Джозеф Эллоин. Несмотря на возникшие трудности для проповеди с кафедры, Джозеф Эллоин отказался хранить молчание. Более того, как сказала его жена, он отложил в сторону все научные занятия, потому что посчитал, что у него осталось немного времени. Он еще более активно стал проповедовать. В эти месяцы он часто проповедовал по 10, а иногда и по 14 раз в неделю. Проповедовать же по 6 или 7 раз в неделю было для него обычным делом. После многих предупреждений 26 мая 1663 года Джозеф получил судебную повестку. В ночь перед судом он назначил встречу с людьми на 1 или 2 ночи, и люди откликнулись с рвением. Пришли и пожилые, и молодые. Он проповедовал и молился вместе с ними около 3 часов. На следующий день он был брошен в Вильчестерскую тюрьму. Через год его освободили, и он ощутил на себе всю безжалостность закона о 5 милях и о тайных собраниях. Несмотря на свое подорванное здоровье, он продолжает тайно проповедовать. Вечером 10 июля 1666 года он проповедовал в частном доме на 9 стих из 147-го псалма, как вдруг дверь с грохотом распахнулась, и его снова арестовали. После освобождения Джозеф Эллоин с прежним энтузиазмом и духовным рвением начал обдумывать, что еще мог бы сделать для проповеди Евангелия. «Теперь у нас есть еще один день», — говорил он своей жене, вставая утром. «Еще один день для Бога. Давай хорошо проживем этот день, усердно трудясь ради наших душ. У нас немного дней, так будем же и в этот день накапливать сокровища на небесах. Его жена рассказывала, как в истинно пуританском духе он обдумывал возможности миссионерского служения в Уэльсе и даже в Китае. Ни в одном английском сердце не горело так пламенно Евангелие Иисуса Христа. Но труд Элоина был завершен. Перенесенные лишения и тяготы тюремного заключения подорвали его здоровье. Он быстро угасал. 17 ноября 1668 года, Элоину тогда было 34 года, Бог взял его туда, где нет болезни и зла. У алтаря церкви, где когда-то звучал призыв Элоина, его предупреждение для необращенных, было положено его тело, и уже состарившийся Джордж Ньютон стоял рядом. Данная книга отображает суть проповеди Элоина, а также дает нам возможность получить правильное представление о благовествовании пуритан. От столетия к столетию меняется фразеология, люди отличаются между собой различными дарами, но мы можем смело сказать, что в этой книге содержатся те принципы, которые должны быть в любой проповеди Евангелия. Эта книга повлияла на формирование взглядов многих великих евангелистов. Джордж Уайтфилд, освещая период своей студенческой жизни в Оксфорде, в своих журналах говорит о том, как много пользы принесла ему тогда книга Элоина «Предупреждение для неверующих». Чарльз Спержен вспоминает, как в детстве его мать часто читала отрывки из книги Элоина «Предупреждение для неверующих», когда вся семья в воскресенье вечером собиралась вокруг камина. Он пишет, что эта старая книга, осуждавшая грех, способствовала его обращению. Я помню, как просыпаюсь утром, я первым делом брал в руки «Предупреждение для неверующих» Элоина и призыв к необращенным Бакстера. О, что это за книги! Я читал и проглатывал их! Так в его сердце зажегся огонь пуританского богословия. Он был готов следовать по стопам Элоина и Уайтфилда. После первого издания в 1671 году книга переиздавалась огромное количество раз. Об этом доктор Калами написал в 1702 году так. «Мы должны быть благодарны Богу, что эта книга получила такое широчайшее распространение. Ни одна книга на английском языке, исключение составляет только Библия, не была так широко распространена, как эта. 20 000 книг было продано под названием «Предупреждение для неверующих» или «Призыв к неверующим», и 50 000 экземпляров этой же книги было продано под названием «Путеводитель в небеса», из которых один тираж составлял 30 000. Мы можем привести один пример, прекрасно иллюстрирующий влияние этой книги на духовную жизнь. В конце 18 столетия к одному служителю церкви в Северной Шотландии, известному больше своей ученостью, чем ревностным желанием благовествовать, одна организация обратилась с просьбой перевести «Предупреждение для неверующих» на гаэльский язык. Таким образом, книга попала в руки этому служителю, и он нашел, что она является прекрасным материалом для проповедей. Он начал последовательно повторять содержание глав этой книги в своей церкви. В результате наступило большое пробуждение, которое распространилось по всему району Низер-Лорн. С молитвой о том, чтобы слова этой книги вновь коснулись многих сердец повсюду, как здесь на нашей земле, так и на землях, лежащих за морями, мы передаем ее тому, чье слово живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Послание евреям 4:12. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано». 1 Петра 1, 24-25. Биографическое вступление написано Яном Мюреем 1 августа 1959 года. Вступление. Настоятельный призыв грешника к обращению. Дорогие читатели, я чувствую себя должником перед каждым из вас и с радостью признаю это. Вместе с тем, надеюсь, что окажусь добрым распорядителем Дома Божьего, чтобы дать каждому из вас принадлежащую ему часть. Обычно врачи более обеспокоены теми пациентами, диагноз которых трудно определить или состояние которых вызывает тревогу. Родительская жалость, нежность и забота направлены особенно на того ребенка, который подвержен смертельной опасности. Точно так же острую тревогу вызывают души необращенных, заставляя нас заботиться о них, иногда исторгая их, как головню из огня. Иуды, 23 стих. Поэтому именно к ним я прежде всего обращаюсь со страниц этой книги. Однако, что я могу им сказать? Где взять мне аргументы? Какими средствами одержать победу? О, я буду писать им со слезами, буду выплакивать каждый довод, буду умолять их на коленях. Я готов писать им своей кровью. Но какой радостью и благодарением наполнится мое сердце, когда я увижу победу. Они достигли цели, покаялись и обратились. Я готов долго и упорно трудиться над вашими душами. Это то, о чем я молился и для чего на протяжении многих лет учился. С терпением и настойчивостью я должен приобретать вас для Бога. Я хочу сделать это. Откликнетесь ли вы? Начало цитаты. «Боже, моих способностей так мало для этой работы. Мои возможности так ограничены. Чем я могу пробить чешую Левиафана или как сделать чувствительными сердца, которые тверды, как камень? Должен ли я идти и проповедовать могилам, ожидая, что мертвые послушаются меня и восстанут? Должен ли я обращаться с речью к камням или ораторствовать перед горами и думать, что мои доводы убедят их, и они сдвинутся с места? Могу ли я сделать слепого зрячим? От создания мира не было слышно, чтобы человек открыл глаза слепому. Иоанна 9:32. Но, о Господи, Ты можешь пронзить сердца грешников. Я могу только наугад стрелять из лука, но Ты направляешь стрелу, и она проникает между кольцами кольчуги. Убей грех и спаси душу грешника, который бросит свой взгляд на страницы этой книги. Конец цитаты. Нет другого пути на небо, кроме узкой тропы второго рождения. Без святости вы никогда не увидите Бога. Евреям 12:14. Призываю вас, предоставьте себя Богу. Начните сейчас искать Его. Предоставьте место Господу Иисусу в вашем сердце. Предоставьте Ему место в вашем доме. Почтите Сына, Псалом 2:12, и примите предложенную вам милость. Прикоснитесь к Его скипетру и живите. Для чего вам умирать? Я прошу не для себя, но для того, чтобы вы были счастливы. Это и есть та награда, ради которой я тружусь. Желание моего сердца и молитва моя о том, чтобы вы были спасены. Римлянам 10:1. Я умоляю вас позволить мне быть с вами откровенными и по-дружески прямым относительно вашей чрезмерной опасности. Я не хочу играть в оратора, наученного говорить громкие речи, и не хочу подавать блюдо красноречия, чтобы угодить вам. Мои действия имеют действительно весомую цель. Я стремлюсь исполнить великое поручение. Мое дело – убедить, обратить и спасти вас. Я не гонюсь за вашими аплодисментами и не использую риторику, как приманку, чтобы заманить вас и поймать на свой крючок. Я делаю это для ваших душ. Мое старание не угождать вам, а спасти вас. Я усердствую не ради ваших желаний, но ради спасения ваших душ. Если я не достиг ваших сердец, я не достиг ничего. Если бы я стремился угодить вашему слуху, я бы пел другую песню. Если бы я проповедовал самого себя, я бы избрал другую тактику. Тогда бы я рассказывал вам сладкую историю, постелил бы вам мягкую перину и мирно беседовал бы с вами. Как мог любить Ахав этого Михея, который всегда пророчествовал худое о нем? 3 Царств 22:8. Однако насколько лучше обличение друга, чем пламенные речи блудницы, который льстит своими губами, доколе стрела не пронзит печени. Притчи 7:21-23 и 6:26. Если бы мне надо было успокоить плачущего младенца, я бы баюкал его, пел ему, пока он не успокоился бы и не заснул. Но если ребенок находится под угрозой пламени огня, отец поступит иначе. Он не будет пытаться успокоить его песнями или шуткой. Я знаю, если вы не согласитесь подняться и уйти, цель не будет достигнута, и вы навеки погибнете. Пламя огня ожидает вас. Нет обращения – нет спасения. Я должен пробудить в вас готовность сделать что-то, чтобы вы не остались в жалком состоянии. В моей работе снова и снова возникают трудности. О Господи, выбери из ручья камни для моей пращи. Я иду во имя Господа сил, Бога воинств израильских. Я иду вперед, как шел отрок Давид против Голиафа, чтобы бороться, и бороться не против крови и плоти, но против начальств, против властей и против мироправителей тьмы века сего. В день сражения пусть Господь поразит филистимлян, заберет доспехи сильного и освободит вас из плена. Господи, дай мне нужные слова, выбери для меня подходящее оружие, и когда я опущу руку в сумку, возьму оттуда камень и брошу его из пращи, ты направь мой камень к цели и сделай так, чтобы он попал не в лоб, но в сердце необращенного грешника, и повергни его на землю, как Савла Тарсянина. Может быть, некоторые из вас не знают, что я имею в виду, когда говорю об обращении. Тогда тщетно я пытался убедить вас в том, чего вы не понимаете. Поэтому ради вас я объясню, что такое обращение. Другие лелеют в себе тайную надежду на всеобщее прощение и поэтому продолжают оставаться в таком же состоянии. Для них я должен показать необходимость обращения. Есть еще одна категория людей. Это те, кто по своей самонадеянности напрасно убедили себя в том, что они уже обращены. Для них я должен раскрыть признаки необращенного человека. Есть такие, которые пребывают в состоянии ложного самоуспокоения из-за того, что в их жизни все слишком благополучно. Они не испытывают никакого страха и безмятежно сладко спят. Для них я должен показать, что положение необращенного человека безысходно. Есть и такие, которые бездействуют, потому что они не знают, как найти выход из сложившейся ситуации. Для них мне необходимо показать, какое значение имеет обращение. И в заключение, чтобы заинтересовать всех, я расскажу о мотивах к обращению.